этого слова. И вот это и есть значение комментария Раши, который объясняет, отчего нечистота животных предшествует нечистоте человека. То, что нечистота человека, господа, это самое низкое, что только может быть в творении. Мы завершили первую часть нашей беседы, которая вся целиком была посвящена первой из двух спаренных недельных глав. Мы говорили о недельной главе Тазрия. И понятно, что вторую часть нашей беседы мы посвятим понятию Мецора. Именно так называется наша вторая из двух спаренных глав. Мудрецы, сразу расставляя все точки над «и», говорят, «Мецора» – это «моци шем ра», то есть прокаженный – это тот, кто говорит плохие, злые слова. И наша с вами ближайшая цель – попробовать установить связь между словами и вот этой странной язвой проказы, которая, в общем-то, к лепре, то есть кожному известному заболеванию, сегодня, слава Богу, не очень распространенному, отношения не имеет. Почему? Я это сразу доказываю, именно словом «доказываю». Господа, от того, что вопреки всякой санитарной логике, напоминаю, что если возникало подозрение на проказу, например, в доме, то помните, что требовалось, чтобы сохранить имущество? Вынести все имущество, а лишь затем приходила санэпидемстанция. Теперь, господа, это же смешно. Потому что если санэпидемстанция приходит сражаться с материальной заразой, то понятно, что первым делом надо сжигать все, все, все. И лишь затем, извините, над чем еще смеется Рав Хирш для тех, кто отождествляет вот эту удивительную болезнь цараат с лепрой, с кожным заболеванием обычным. Напоминаю, господа, замечательный закон, я его называю «весь покрытый беленью, чист». Знаменитейший закон Торы, имеющий глубокий философский смысл, мы его сейчас трогать не будем, прямо связанный с Машехом. В книгах «Путешествие непредельным главам» я подробно на этом останавливаюсь. Что же мне сейчас важно? Что если язва покрывает все тело человека, представляете, насколько он заразен, то ему совершенно не требуется никаких уединений. Он совершенно чист и может спокойно здороваться за руку и даже целоваться с любыми людьми. Ну, своего пола, естественно. Ну, или ближайшими родственницами. К чему я подвожу? К тому, что понятно, и это с самого начала должно быть понятно, что речь идет о духовном заболевании. Лучшее свидетельство тому, оно полностью исчезает после исчезновения пророчества. Сразу связь. Это красивейший коротенький комментарий, связь между словами злыми и духовной проказой. Говорит рав Яаков Кранц, Магид из Дубна, что человек, легковесно относящийся к словам, может сказать, ну, в конце концов, ну, что такое? Ну, я назвал кого-то дураком. Ну, извините, ну, в чем криминал? Ведь в конечном итоге я же, не дай Бог, ничего плохого не сделал. Я только сказал. И что происходит? И тогда человек этот, еврей, оказывается перед Коэном. И понимаете, от того скажет Коэн «таме» или «тагор», зависит вся его дальнейшая жизнь. Скажет он чист или не чист, от слова зависит вся жизнь. И это уже не философия, и это уже не история, это конкретная ситуация. И вот это, по мнению рабби Яакова Кранца, Магида из Дубна, жил в 18 столетии, и есть, конечно же, прямая и очевидная связь между плохими словами и ответственностью за них, то есть вот этой, как я называю, духовной проказой. Но мы, естественно, пойдем чуть глубже, и вслед за моим учителем Рав Мойше Франком постараемся увидеть сначала через иврит, а потом на более высоком уже абстрактном уровне связь между плохими словами и язвой духовного происхождения, цараат. Объясняет рав Шимшон Рафаэль Хирш. Всякий раз, когда Тора говорит о коже, Она не говорит в Торе о коже. Она говорит в Ие бе ор бесаро нега цараат. И будет на коже мясо его, то есть человека. Что значит кожа мяса? И это постоянная идет идиома. Кожа мяса, кожа мяса. Господа, кожа – это кожа. А мясо – это то, что находится под кожей. Ну, на уровне Аллахи. Мудрецы тут же понимают, что речь идет лишь о тех язвах, которые будут превращать человека в нечистого, которые имеют выемку, углубление, и которые, естественно, опускаются в мясо ниже кожи. На это намекает Тора. Но это, конечно же, уровень Аллахи. Это уровень пшата. А на чуть более высоком уровне, на уровне Ремы, запрещим, поднимемся на уровень драж. Что на уровне Ремеза? Объясняет Рав Шимшон Рафаэль Хирш. Слово «басар» на иврите имеет удивительное дополнительное значение. Басар – это мясо. И даже есть русские евреи, очень большие энтузиасты, то ли русского, то ли иврита, которые пытаются сказать, что слово «колбаса» – это «кольбасар». Ну, господа, это на совести этих евреев, а ежели без анекдотов, то слово «мясо» на иврите имеет совершенно невероятное значение. Сообщение. На иврите «левасер» – сообщать. Теперь, простите, какая связь между мясом и сообщением? Объясняет Рав Шимшон Рафаэль Хирш. Конфигурация нашего тела в этом мире. И те, кто хотят проверить Рава Хирша, просто закройте глаза. И обратите внимание, что вы не потеряли ощущение пространства вокруг вас. То есть ваша кожа, ваше мясо, исправные датчики, и они сообщают вам о конфигурации вашего тела. То есть нам совершенно не нужны глаза, чтобы чувствовать себя в пространстве. Для этого и служат удивительнейшие по своей чувствительности датчики, и даже легкий ветерок, и даже повышение температуры мгновенно ощущается. Иначе, как бы мы одергивали руку, дотронувшись до чего-то очень горячего. Слава Богу. Следующий шаг. Понимаете, говорит Рав Хирш, задача мяса, и потому и появляется это дополнительное значение, сообщать мозгу о конфигурации в пространстве нашего тела. Если хотите, выражаясь математически, от топологии нашего тела. Следующий шаг. И вот здесь начинаются уже вещи более глубокие. Итак, человек, говорящий плохие слова, что, собственно, происходит с ним, поступает некий сигнал на мясо, сообщение о неправильности. Почему? Я сейчас снова с признательностью моему учителю, он единственный мне известный в нашем поколении еврей, если не считать отчасти, только отчасти его учитель Рав Моше Шапира. И вот Рав Моше Франк единственный известный мне в этом поколении еврей, который объясняет и уровень Мидраша, а не только Ремеза. И мы сейчас с вами поднимаемся с уровня Ремеза, то есть намека. Слово «мясо» намекало на сообщение. А сейчас мы с вами поднимемся на удивительный уровень и снова поразимся красоте Мидрашей наших мудрецов. Сказано о разведчиках, которые, как известно, были виновны в нарушении закона о чистоте нашей речи. Они говорили злые, нехорошие слова, ослабляя евреев о стране Израиля. «Дибру лашон ара одот эрец Исраэль». Дальше. Говорит Мидраш, каким было их наказание? Ответ очень интересный. «Их языки вывалились». Зачервивив, ну, червивость языков более-менее понятна здесь, да? То есть нефункциональность, это как трупность этих языков, то есть языки, которые говорят плохие слова, они как бы превращаются в трупы людей, и превращают людей в трупы, но это как бы понятный образ, и вывалились до, и вы наверняка думаете, до земли, ну, в смысле, что у них были очень длинные языки, ответ – до пупа. Причем здесь пупок? Задает вопрос мой учитель, ну, почему до пупка? Что, собственно, хотят сказать наши мудрецы. И те, кто учат Каббалу, ну, это четвертый уровень, на котором мы лезть сейчас не будем, конечно же, должны вспомнить, что рот головы, а рот тела – это пупок. Именно поэтому младенец в материнском чреве ест через пупок. Но нам сейчас нужен именно третий, а не четвертый уровень Торы. И потому мы сейчас ограничимся чем? Пониманием этого красивейшего мидраша. Говорит мой учитель, наряду с материальным телом, с которым мы все знакомы, у каждого человека, и любая в этом смысле эзотерика подтверждает, есть еще и духовное тело, назовите это душа, но имеется в виду не просто душа, вот та самая, которая связана с нами, с нашей личностью. И она тоже имеет, и потому она прообраз, по которому начерчено наше тело, она имеет как бы форму нашего тела, хотя речь не идет о форме, а нечто, о чем-то совсем другом, потому что мы говорим сейчас все-таки о душе, о субъекте мира духовного. Дальше. Так вот, этот субъект, как мы его воспринимаем, это астральное или духовное тело. И вот здесь самое интересное начинается, господа. Если мы признаем наличие над нами еще вот этого удивительного духовного, духовной составляющей нашей личности, то тогда окажется, что не случайно Армагеддон, как говорят христиане, Гармегидо, то есть место постоянных битв находится именно здесь, в голове. То есть именно за власть над головой сражаются нижняя инстанция, то есть сигналы, поступающие от тела, желания, инстинкты, и мораль, которую поставляет нам душа сверху, и вот она, эта мораль, и борется с желаниями. Например, желание есть свинину натыкается на систему ценностей духовную, то есть систему ценностей души, которая сопротивляется желанию есть запретное. Следующий шаг. Итак, если середина, то это мозг. Именно мозг является серединой между духовным телом и материальным телом. И именно здесь, на границе, посреди поля сражения, и происходят все наши в результате победы и, не дай Бог, поражения. Но, и вот здесь уже мидраш мудрецов, что хотели сказать наши мудрецы, сказав, что язык вывалился до пупка. Они хотели сказать страшную вещь, но на уровне каббалы, на четвертом уровне. Они хотели сказать на то, что они утратили голову, и рот головы оказался ртом тела. На уровне же третьем мы что говорим? Что рот вывалился до середины. То есть вместо того, чтобы середина была у них в голове, у них середина оказалась в пупке, а это означает, что они изменили своей духовной составляющей, они изменили своей душе. Из лучших побуждений, конечно же, как мы будем учить в свое время. Потому что промах разведчиков – это был ненужный подвиг разведчиков. Но, тем не менее, красота этого мидраша поражает. Понимаете, серединой их личности стал пупок. То есть они предали свою духовную составляющую. И вместо головы заработал, к сожалению, рот тела. Понимаете, язык стал вещателем нижнего, хотя задача его быть вещателем верхнего. Задача языка – сеять разумное, доброе, вечное. Не дай Бог произнесение плохих слов ударяет по духовной конфигурации. И когда у евреев времена первого храма, времена пророчества был высочайший духовный уровень, то вот это неправильность в духовном, вот это удар, или, если хотите, прикосновение к нечистому в духовном смысле этого слова, портило духовную конфигурацию, и это немедленно переходило как сообщение в конфигурацию материальную. И потому всюду в Торе, как и сказал, обратим наше внимание на это, Рав Гирш, тут же поступали вот эти сообщения, которые утверждали, мы неправильно, и вот это удивительное новое русское слово, те, кто не слышали, дарю, позиционируем себя. Мы совершенно неправильно себя определенными словами позиционируем. То есть наша позиция неверна. И так же, как в случае прикосновения к чему-то горячему, следует немедленно отдернуть руку, если мы не хотим, не дай Бог, получить ожог, то и в случае произнесения неправильных слов мы задеваем наше астральное духовное тело. Оно кавычках, отдергивает руку и посылает сообщение вниз. И настолько высок был духовный уровень евреев до разрушения первого храма и исчезновения пророчества, что они чувствовали, дай Бог нам, хоть тысячную, хоть миллионную долю этих ощущений, они чувствовали неправильность местоположения своего духовного тела. Это проявлялось у них на материальном уровне, и я хочу подчеркнуть эту немыслимую для нас высоту с помощью маленького закона. Обычно, говорят мудрецы, эти духовные проказы появлялись в укромных местах. Вот представьте себе внутреннюю сторону предплечья. Господа, кто из вас видел внутреннюю сторону предплечья другого человека? Да даже у себя. И вот представьте себе, что по ощущениям у вас появляется крохотное пятнышко. Вы понимаете, этого никто не знает. Этого никто не может узнать. Это находится в укромном, очевидно скрытом от всех месте. А дальше, господа, у вас возникает дилемма морального характера. По закону Торы, появление во времена первого храма вот такого пятнышка должно было к чему привести? К тому, что вы, не дай Бог, обладатели этого пятнышка и подозрения, должны пойти к коэну. А уж коэн, посмотрев, должен решить. И сказать, теперь, господа, вы только на одну секундочку представьте себе ситуацию. Вы, уважаемый еврей, я не побоюсь этого слова, может быть, даже раввин, так, чтобы было интереснее, так? И вас очень уважают и ценят, не только в семье, но даже на улице, а может быть, даже в городе. И вот у вас появляется это пятнышко, господа. Вы можете не пойти, можете, и никто никогда не узнает. Мало того, говорят мудрецы, если вы соскоблите, то вы станете ритуально чистым, потому что, например, можно сказать как, что люди тогда понимали, насколько это опасно играть со Всевышним в эти игры. Помните, что сказано в Торе, что если ритуально нечистый заходил на территорию храма, то он получал, извините, смерть с неба. Пожалуйста, господа, и для тех, кто так рассуждает, есть выход. Понимаете, можно было взять лезвие и соскоблить. Даже не задавая вопросов, соскоблить, после чего, даже если это было ритуально нечисто, то соскоблив его, вы снова превращались в ритуально чистого человека. То есть вы вообще ничем не рисковали. Во-первых, никто ничего не знает, но Всевышний знает. Но и с точки зрения закона Всевышнего вы тоже чисты, ритуально чисты. Это не значит, что такое действие разрешается. Чему я подвожу? К тому, что человек отправлялся к коэну, представляете, что это значит для него, и иногда слушал страшный вердикт, причем не обязательно тамэ, понимаете, коэн просто отправлял его в изоляцию, а я напоминаю, это не в изолятор. Ну, господа, для нас с вами, я извиняюсь за неаппетитность образа, представьте себе кожно-венерический диспансер, не про нас будет сказано, и те неприятные смешные болезни, которые всякие посещающие его признаются перед обществом. Это ноль, господа, по сравнению с тем, о чем я сейчас говорю. Известный, уважаемый, взрослый человек отправлялся на семидневное уединение на глазах у всего города. Все эти семь дней знали его близкие, знакомые, знакомые, знакомых, что он оказался настолько не безответственным и легкомысленным, что, скорее всего, позволил себе неосторожные слова и кого-то задел. А понятно, что задевая кого-то, мы, во-первых, задеваем себя. И в результате он оказался на семь дней в изоляции. Объясним заодно, почему это мера за меру. Почему говоривший плохие слова, объясняет рав Шимшон Рафаэль Хирш, наказывался изоляцией, тихо сам собою, как шутили в советское время. Потому что плохими словами, господа, мы влияем на ухудшение общественных связей. Поясняем. Пример тоже крайний, но и потому более всего поясняющий. Представьте себе, жена выходит замуж, в кавычках неудачно. Муж не просто, а сверх и супер эгоист. Так? Проходит, может быть, год, может быть, полтора после свадьбы, и, слава Богу, ситуация немножко, но улучшается. Муж начинает чуть больше понимать обязанности свои как мужа, и жене уже стало чуть легче терпеть его эгоизм, и эгоизм действительно становится меньше. То есть налицо явное улучшение ситуации, но тем не менее по-прежнему мы говорим о чем-то очень неприятном. И приезжает пресловутая теща, которая, мгновенно оценив жизненный опыт ситуации, говорит: дочка, так как ты можешь? Да ведь он же такой эгоист. Несомненно, что теща сказала не просто правду, а действительно настоящую правду. Но что здесь не учтено? Ведь есть тенденция, господа. Ведь любые плохие слова – это моментальная фотография. Но если бы мы посмотрели на фотографию предыдущую, где этот зять был еще большим эгоистом, если бы мы могли бы увидеть недалекое будущее, где зять, слава Богу, станет вполне терпимым эгоистом, да и жена оказалась способна нести на себе тяжесть этого эгоизма, то что мы видим? Мы видим тот самый брак, который в конечном итоге может привести к любви. Но приезд тещи и ее плохие слова, но он же такой эгоист, что делают? Делают ношу, которая уже стала даже немножко легче, чем была для жены, непосильной. И это может вообще закончиться разводом. Точно так же произносимые нами плохие слова, не дай Бог, о других людях, что делают? Понимаете, как говорит известный анекдот, ложка нашлась, но осадок остался. И вот эти слова, про которые мы заранее знаем, что это не так, но, понимаете, если о белом говорит черное, то вы понимаете, каким оно станет наше восприятие? Серым. Нет, черным оно не станет. Мы люди умные, пытающиеся сохранить объективность, но оно станет серым, или, по крайней мере, белым в черных пятнышках. И вот этого допускать нельзя. И потому мера за меру. Тот, кто говорит плохие слова, ухудшает внутривидовые связи. И его отрезают меру за меру от общества. Его изолируют вообще от всех связей. Помните, аналогия, господа, это непредумышленный убийца, то есть нечаянный убийца, который совершенно ничего плохого не имел в виду. Но именно его зачисляет Тора в самый низ еврейского тела Израиля. Почему? Потому что он, нечаянный, в отличие от того, кто предумышлял, был использован Всевышним в темную. Он вообще не хотел. Он вообще не подразумевал убийство. Вы понимаете, насколько низко пал человек, если Всевышний использует его как орудие? А что, у Всевышнего камней мало, гадюк мало, мало способов умертвить человека? Понятно, что умерший в результате должен был умереть. Но как же может быть, что еврея или человека используют как орудие убийства? Не дай Бог. И потому он самый-самый низ. Так же, как первосвященник самый верх, вот этот нечаянный, как я его называю, убийца, оказывается в самом низу. И аналогия здесь полная. Помните, что делают с нечаянным убийцей? В отличие от предумышленного, где есть конкретная причина, где можно что-то сделать, например, вынести ему смертный приговор этому убийце. С нечаянным убийцей что с ним делают? Его отрезают от всего и от всех связей. Его целиком вырывают из того, чем он жил, и той среды, в которой он обитал, и поселяет совершенно особенный, возвышенный надземной город-убежище, который, как известно, был вообще не на земле кого-нибудь из ветвей Израиля, а был городом для левитов, то есть для учителей Торы, которые тем и промышляли, что преподавали Тору. Таким образом, в чем аналогия с нечаянным убийцей? Понимаете, с этого мы начали, к этому сейчас возвращаемся, сказал рав Яаков Кранец. Человек, произносящий плохие слова, что говорит себе? Ну я же ничего не сделал. Ну я же имел в виду совсем какую-то маленькую и простую вещь. Что в результате? Вот именно нечаянность, необдуманность слов карается самым страшным. Нас отрезают полностью от общества, посылая в уединение. И вы только представьте себе реакцию ближних, родственников, знакомых и знакомых знакомых, когда и оцените высоту духовного уровня того поколения. Когда евреи находили в себе силы, и я вслед за этим комментарием даю удивительное для меня, по крайней мере, определение тех людей. Господа, это было время, когда Всевышнего стыдились так же, как людей. Вы только вдумайтесь в то, что я сказал. Ну, господа, вспомним нас с вами. Помните, для нас с вами Всевышний – это свой человек. Ну, что Всевышний нам не простит. Да кто из нас стесняется Всевышнего? Я помню, как я поразился и до сих пор поражаюсь нашим замечательным евреям, которые приходят в микву и совершенно голыми, я извиняюсь, разгуливают. Нет, вокруг только мужчины. Господа, ну простите, а скромность? Ну как можно разгуливать голыми, господа? А Всевышний? Ну неужели не стыдно? Ответ, а почему должно быть стыдно? Всевышний. Понимаете, господа, вы на одну секундочку представьте себе, что вы на центральной площади, не дай бог, голый. Не дай бог. Вы помните, от стыда хочется провалиться сквозь землю. Так вот, поймите, господа, никто вот эту вот потаенном месте появившуюся язвочку не снимал ножом. Шли коину, почему? Потому что перед Всевышним было стыдно так же, как перед людьми. Только вдумайтесь, насколько высоким было то поколение. Насколько неприменимо наше мировоззрение, наши критерии к тем временам. И снова оцените. Если мы так говорим о периоде первого храма, то, извините, поколение Моше, а поколение Иешуа тем более. И это и есть объяснение того, что в Торе сплошь и рядом мы натыкаемся и наступаем на одни и те же грабли. Мы примеряем свой вот этот латанный, перелатанный Тришкин кафтан и пытаемся одеть их на тех, о ком говорит Пятикнижие. А это совершенно уровень для нас немыслимый. Это уровень людей, которым было стыдно перед Всевышним, я сказал, так же, как перед людьми, которым было стыд, которых перед Всевышним был больше, чем их стыд перед людьми, которые сгорали от стыда за неправильно произнесенное слово. И я хочу завершить эту нашу беседу, в которой так или иначе главное место, по крайней мере, во второй части заняли слова и наша ответственность за то, что мы произносим, удивительной сценкой, которую мне долгое время не удавалось понять из Талмуда, когда, я не помню, в каком-то трактате, жена раби Мейера, Брурия, встречает раби Йоси Агалили. И я не помню сейчас точно ситуацию, но раби Йоси Агалили, отвечая, использует три слова вместо двух возможных слов. Дальше уже мудрецы это объясняют, что мог то же самое сказать двумя словами. И Брурия говорит ему «типеш раби Йоси». Дурак раби Йоси. Раби Йоси – это Тана. Раби Йоси – это светоч еврейского народа. И тем не менее, господа, это один из пяти учеников, если я не ошибаюсь, раби Акивы. Ну, раби Мейер точно один из пяти, раби Йоси, по-моему, тоже. А Галили. Не уверен. Суть в чем? Он Тана. Так вот, господа, понимаете, кому многое дано, с того, извините, многое и спрашивается. На их уровне произнести лишнее слово это было просто нарушение всего того, что должно быть выражением божественных чаяний. Господа, нам бы с вами научиться избавиться, например, от слов-паразитов, от пустопорожних разговоров, так называемая погода, лошади, автомобили. Господа, вот это то, с чего начинается духовный подъем в нашем поколении. Понимаете, оказывается, все то, что мы молодцы и не едим свинину, и стараемся соблюдать шаббат, мы молодцы, несомненные, господа. Но духовный подъем начинается совершенно дальше. С того, что мы начинаем следить за своей речью, и начинаемся понемножку быть ответственными за то, что мы произносим. На этом мы с вами прощаемся. Я не знаю, будет ли следующий урок, господа, сразу извиняюсь, поскольку в принципе бы не должно быть, ибо в шаббат у нас шаббатон в Петербурге, в воскресенье 15 апреля по шоссе энтузиастов дом строения номер 5 с правой стороны четырехэтажное здание, будут тоже уроки, но все это при условии, что Эль-Аль начнет летать, поскольку, к сожалению, сейчас из-за событий в Исландии, да, мировое авиасообщение, по крайней мере, в Европе страдают, так что даст Бог, увидим. Всего хорошего.